Глава 21. Таран. Вечером 24 декабря сигнал тревоги, ужасающий пронзительный вопль сирены, впервые услышали жители столицы Эквадора Кито и ее окрестностей. Да, они были предупреждены о возможном применении чрезвычайных мер по защите населения в случае появления неопознанного агрессивного объекта над землей. Но никто из них всерьез не предполагал, что это случится. Война с демоном велась где-то далеко от Земли, на окраине Солнечной системы. Земной космофлот представлялся мощным и непобедимым, опасность казалась надуманной и иллюзорной. И вот демон появился над родной планетой, выскользнув из-под скорлупы невидимости всего в 40 километрах от поверхности Земли. Прямо над вулканом Катакачи с озером Куикоча, из центрального острова которого вырастала 700-метровая зеркальная башня власти, как ее называли, или дом правительства Земной Федерации. Издали башня напоминала ветвистый кактус, сверкающий стеклом и металлом, и символизировала гордый вызов человечества небу и тяготению. Не верилось, что это сооружение достаточно прочно и безопасно, и рассчитано даже на землетрясение силой до 10 баллов по шкале Рихтера. Уж очень оно казалось воздушным, ажурным, летящим. Тем не менее башня простояла в целости и сохранности уже 2 столетия и могла простоять еще столько же, явив собой шедевр архитектуры и гений математического расчета ее конструкции. Когда медуза демона вышла над краем атмосферы Земли и начала опускаться к озеру Куикоча, рабочий день в башне уже закончился. Большинство чиновников и служащих дома правительства разъехались по домам, но все же в ней еще оставалось достаточно много людей. Операторы, технические специалисты, инкеры, дежурные хозяйственных служб и те, кто нередко задерживался на работе допоздна. Всего в башне на этот момент находилось около 2000 человек, и едва ли они понимали, что происходит, даже услышав сигнал тревоги. Лишь немногие из них поспешили к станции метро, располагавшейся в цокольном этаже главного ствола башни и терминалам общественного и личного транспорта. Большинство продолжало заниматься своими делами. Первым об опасности, грозящей дому правительства, подумал начальник ЧК Кузьма Ромашин. Получив сообщение о пришествии неопознанного агрессивного объекта, он сразу смекнул, что может произойти в случае атаки башни демоном, объявил район вулкана Катакачи зоной бедствия и отдал приказ спасателям эвакуировать остающихся в комплексе зданий правительства людей. Второе распоряжение предписывало погранфлоту не допустить уничтожения земных сооружений, для чего использовать все имеющиеся в его распоряжении средства. Кузьме не нужно было мчаться на землю самому и руководить обороной земли с борта одного из кораблей. Кокон-терминал штаба ЧК позволял ему находиться во всех нужных местах одновременно и наблюдать за ходом операции с десятка направлений. Спейсеры космофлота в данном положении подчинялись ему как пальцы собственной руки. Командиры кораблей находились в оперативном поле связи Спрута и могли отреагировать на приказ моментально, хотя и сами обладали правом маневра и адекватного ответа. Лишь одно обстоятельство мешало Ромашину начать отработку мер по императиву ВВУ — отсутствие квалитета ответственности. Для проведения операции такого масштаба, как защита Земли, требовалось согласие 3 руководителей, наделенных полномочиями данного уровня. Такими полномочиями обладали всего несколько человек в Солнечной системе: председатель правительства, директор УАС, командор погранслужбы, начальник службы безопасности и директор СЭКОНа. Но для их вызова требовалось время, чего у Кузьмы не было. Поэтому он не стал ждать появления в штабе ЧК гарантов выбора решения. Предупредив соответствующие секретариаты, он приступил к тому, ради чего и был создан чрезвычайный комитет. Медуза демона вошла в атмосферу Земли в 9 часов 40 минут по среднесолнечному времени, что соответствовало 21 часу 40 минутам по времени столицы Эквадора, и уже через 2 минуты над предгорьями Анд появились корабли пограничников и службы безопасности, спейсеры «Пересвет» и «Ослабя», фрегат «Анаконда» и барк «Брамапутра». Поскольку демон на передачи и сигналы не реагировал, Кузьма не стал ждать результатов попыток связаться с ним и двинул корабли вперед, выстроив их таким образом, чтобы они могли прикрывать друг друга и отступить в любой момент. «Начинаем», — передал он в эфир, глядя на панораму разворачивающихся событий сверху с высоты спутника, обозревающего Землю в районе Эквадора. «Даю расчетные сетки свободных векторов. Первый удар наносит Брамапутра под объект для демонстрации силы. Остальные ждут команды». «Степень воздействия», — донесся голос командира Барка, — «максимальная. Не тратьте боезапас понапрасну. Сначала попробуем глюки. Если он не остановится, влупим по этому монстру из ТФЭ. Понял?» «Барк. Блестящая труба с тремя выпуклыми обтекателями ТФ-генераторов совершил маневр, выходя на ударную позицию в лесенке эшелона, и выстрелил из глюка перед носом опускавшейся вниз медузы. То же самое мгновением позже сделали один за другим остальные корабли. Четыре светящиеся нити пронзили воздух стратосферы под медузой и превратились в реки неистового огня, расплывшиеся вихрями и струями призрачного тумана. Ни один земной аппарат, попади в него луч глюка, не уцелел бы, превратился в плазму, в фотонное излучение, разве что капсулы высшей защиты типа «Голем», обладающие анизотропно-вакуумным экраном, который отражал все виды радиаций. Но демон не испугался демонстрации мощи земных кораблей, словно не заметил возникшее на пути энергетическое препятствие. Он спокойно прошел сквозь пелену огня и дыма, погасив пламя, как вылитое на угли костра ведро воды. В эфире установилась пугливая тишина. «Как идет эвакуация?» — запросил Кузьма, оперативный центр УАЗ. «Сколько у нас времени?» — вопросом на вопрос ответил диспетчер управления по южноамериканскому региону. «Минут 7-10». «Не успеем. Сделайте все возможное. Машина эшелона, огонь на поражение». Спейсеры «Пересвет» и «Ослябя» Федеральной погранслужбы и корабли патруля службы безопасности Американ-региона, которые принадлежали фрегат «Анаконда» и барк «Брамапутра», ответили включением носовых ТФ-эмиттеров. Четыре сверхструны проваливающегося само в себя пространства прострелили купол медузы, создавая мгновенные трубки коллапсирования, в которые устремились воздушные массы и все материальные предметы, находящиеся в радиусе километра от оси каждой трубки. В колоколе демона образовались черные тоннели, тут же схлопнулись в одномерные жгуты. Один из них вследствие ошибки в расчетах задел гондолу орбитального лифта в сотни километров от этого места и упаковал ее в микрочастицу, а затем чудом миновал Луну. Неопознанный агрессивный объект остановился, вскинув призрачно светящиеся щупальца, как раненое живое существо, еще раз скомандовал Кузьма, однако выстрелить успел только спейсер «Пересвет». За мгновение до этого медуза демона метнула четыре гигантские зелено-лиловые молнии, настигшие земные корабли. Ни один из них увернуться не успел. Барк «Брамапутра» превратился в язык огня. Спейсер «Ослябя» потерял носовую часть и тоже взорвался. Пересвет и Анаконда получили огромные пробоины в корпусах и начали заваливаться на корму, падать в атмосферу. Отключились генераторы антигравитации. «Спас флоту старт», — отреагировал Кузьма. «Флоту СБ повторить атаку демона». К этому моменту к месту схватки подтянулись еще 6 кораблей, в том числе линкор «Сергий Радонежский», принадлежащий флоту «Русь-региона». Это был самый мощный современный спейсер Солнечной системы, сошедший со стапелей всего полгода назад. По энерговооруженности он превосходил все корабли Федерации и мог совершать автономные рейды в пределах всей контролируемой землянами зоны галактики. Именно он первым открыл огонь из носового ТФ-эмиттера, находясь в 20 километрах от района сражения. Неопознанный агрессивный объект успел пройти стратосферу и нырнул в верхние облака тропосферы, выходя к району озера Куякоча, когда его настигло черное копье ТФ-разряда, свернувшего пространство в струну. Демон дернулся, колыхаясь всеми светящимися бахромчатыми щупальцами, метнул молнию в сторону Сергия Радонежского. Спейсер отбил ее зеркалом преобразованного вакуума и внезапно ускорил падение, буквально спикировал вниз, превращаясь в гигантское многокилометровое веретено. Никто ничего не успел предпринять. Корабли перестали стрелять, так как неминуемо поразили бы наземные сооружения, а зенитно-ракетных и защитных энергетических комплексов Эквадор, равно как и другие государственные образования Федерации, не имел. Войны давно ушли в прошлое вместе с гонкой вооружений, а для борьбы с террористами хватало космофлота. И в этот момент на перерез веретену демона метнулся оживший фрегат «Анаконда». Все произошло в течение очень короткого времени. Корабль нанес удар из ТФ-эмиттера. В боку гигантского призрачно-светового веретена возникла черная дыра. Веретено развернулось лепестками тюльпана и свернулось, охватывая корабль со всех сторон. Как бы проглотила его. И тут же выплюнула обратно, прыгнула вверх, превращаясь в прежнюю медузу, а фрегат внезапно нырнул в облака и спикировал точно на здание Дома правительства. Перехватить его остальные корабли не успели. Никто из командиров флота, а также начальник ЧК, не могли знать, чем обернется прямой контакт демона с одним из кораблей. «Анаконда» преодолела оставшиеся несколько километров до озера Куякоча за несколько мгновений и вонзилась в основание башни власти на уровне 33-го этажа основного ствола, пробив его насквозь. С другой стороны здания вырвался длинный факел огня, дыма, пыли и облаков. Внутри самого здания замелькали более тусклые вспышки взрывов. А затем башня медленно, с тяжеловесной грацией и с торжественным гулом, начала оседать, разрушаться, падать, пока не превратилась в гигантское облако дыма и пыли, накрывшее озеро Куякоча и весь кратер вулкана Катакачи. Демон тем временем превратился в гиганта высотой в 2 километра, замер, словно любуясь сотворенным им катаклизмом, и метнулся в небо струей призрачного света. Витольд Сосновский получил известие о нападении демона на дом федерального правительства, находясь в ванной собственного коттеджа. Он только что вернулся из управления аварийно-спасательной службы после сдачи дел Лусиню и встречи с директором УАЗ и собирался впервые в жизни посвятить остаток дня и вечер семье, обрадованной таким обстоятельством. Прилетела даже сестра Денис, жена Игната Ромашина, с которой Витольд виделся от случая к случаю раз в месяц. Узнав о трагедии, по предварительным данным, при нападении на башню власти погибло больше 1000 человек, в том числе около 100 спасателей, Витольд сообщил встревоженным домочадцам о происшествии, уединился в кабинете и связался с Игнатом. «Ты уже в курсе?» «Да, сейчас лечу в Кито. Я с тобой. Встретимся в метро на выходе. Секунду, возьми телохрана. На кой он мне в такой момент? Тем более, что я уже не комиссар. Возьми, ты все равно кандидат на ликвидацию, так как слишком много знаешь». «Хорошо», — рассеянно пообещал Витольд, выключая консорт-линию. Вернувшись в гостиную, где собрались 5 человек, жена, Денис, дочь и сын и сильно постаревшая мама, он развел руками. «Не суждено нам посидеть в спокойной домашней обстановке, хотя, может быть, через пару часов я вернусь». Оставив огорченных родственников, Сосновский переоделся в стандартный уник, облегающий его богатырскую фигуру, и сел в личный пенас. Вице-телохранителя он с собой, вопреки обещанию, не взял. Аппарат доставил его к станции метро «Смоленска» за 5 минут, а еще через 2 минуты Витольд вышел из финиш-кабины в зал метро «Кито», столицы Эквадора. Ромашин уже ждал его здесь, выделяясь в потоке пассажиров голым черепом. С ним стоял рослый парень, рассеянно поглядывающий по сторонам. Это был вице-телохранитель советника. Увидев, что Сосновский один, Игнат осуждающе покачал головой. «Ведешь себя, как мальчишка. Наши враги не прощают ошибок, и ты это знаешь. Не дорожишь своей жизнью, пожалей родных, каково им будет без тебя». «Ладно, не ворчи, старик», — примирительно сказал пристыженный Витольд. «Учту. Как будем добираться к месту назначения? Метро башни падения работает? Калаев должен прислать транспорт». Они вышли из зала метро на площадь Панамерикана, окруженную старинными зданиями, сохранившимися еще с 20 и 21 веков. Все здания служили музеями быта прошлых времен, в том числе дворец правительства Эквадора, построенный в 1747 году, и сами входили в комплекс архитектурного музея под открытым небом. Сосновский уже бывал в Кито по делам службы, хотя мог пройтись по его улицам еще раз, любуясь памятниками старины, однако сейчас ему было не до архитектурных красот города. Сверху на площадь упал каплевидный галеон медицинской службы с крестами на бортах и днище. Откинулся колпак просторной кабины, в которой уже сидели 3 парней в белых униках медиков скорой помощи. «Садитесь», — пригласил их пилот, бросив на Ромашина короткий взгляд. Сосновский с готовностью полез в кабину, а Ромашину вдруг очень не понравились равнодушные лица пассажиров. Они были слишком равнодушными для медиков, получивших известие о трагедии и готовых оказать помощь раненым людям. И тотчас же заговорила рация спрута в ухе. «Игнат, где вы? Мои ребята ждут вас на 2-м транспортном терминале, темно-серый галеон с номером 07». На раздумье не оставалось времени, и Ромашин начал действовать, не успев даже ни предупредить вице-охраны, ни просчитать варианты ситуации, но будучи абсолютно уверенным, что шансов больше не будет. Он протянул руку одному из медиков, якобы для того, чтобы опереться на нее и войти. Парень привстал, собираясь помочь бритоголовому старику, и мгновенно вылетел из кабины с выражением полнейшего изумления на лице. Он был вооружен парализатором, укрепленным в локтевой кобуре. При подаче мысленной команды оружие само вскакивало в ладонь и непроизвольно выхватил его, но Игнат оказался быстрей. Парализатор достался ему, и когда медик еще летел по воздуху с выпученными глазами, Ромашин уже открыл стрельбу 2 точными выстрелами, поразив пилота. 2-го медика успокоил Виц, реакция которого превосходила человеческую и была абсолютно адекватной. Третьего парня достал Сосновский, проявивший немыслимую для его возраста реакцию и скоростные качества. Он успел перехватить руку медика, который уже достал парализатор, выкрутить и ударом в лицо ослепить. Второй удар в болевую точку между бровями послал парня в беспамятство. Все произошло в течение нескольких секунд, так что никто из прохожих и гуляющих по площади людей не успел вмешаться в схватку. И лишь когда летевший медик упал, наконец, на плиты площади и не поднялся, люди шарахнулись в разные стороны и закричали. Что-то сверкнуло высоко в небе. Игнат толкнул Витольда в плечо. «Вон отсюда, ложись!» Они выскочили из кабины галеона, вполне понимая друг друга. Вит скинулся к ним, прикрывая упавших на плиты своим телом. Стрела огня вонзилась в блистер машины. Взрыв разнес галеон на куски, сжег Витца и отшвырнул сбегающихся к этому месту людей. Те, кто пытался захватить Ромашина и Сосновского, открыли огонь на поражение, наблюдая, очевидно, за своими коллегами с борта какого-то летательного аппарата. Однако выстрелить еще раз неизвестным террористам помешали. Заработал эшелон прикрытия станции метро, на столице появились модули защиты и катера местной службы безопасности, да и зависший неподалеку над Сьеррой и вулканом Катакачес пейсер «Малинос» обратил внимание на стрельбу. «Сволочи!» — выругался Сосновский, стоя на коленях с универсалом в руке и глядя в небо. «Своих не пожалели!» «Лишние свидетели!» Буркнул Игнат, вставая, включил рацию. «Дежурный, срочно-следственную группу в Кито. Неизвестными был расстрелян галеон медицинской службы». К ним подбежали какие-то люди, тараторя на разных языках, замолчали, увидев оружие в их руках, начали отодвигаться. Подлетел патрульный катер, высланный Калаевым. Из кабины выпрыгнул пограничник, которого Ромашин знал в лицо, подбежал. Что случилось? Потом поморщился Игнат, протянул ему отнятый у медика парализатор и с облегчением забрался в катер. «Поехали!» «Извини», — сказал Сосновский ему в спину, когда катер взлетел. «Я чересчур расслабился». «Но кто же мог подумать?» «Ты должен был подумать», — отрезал Игнат. «Сам же уверял, что за нами начнется охота. Я тоже расслабился, старый дурак. Надо было с собой обойму охраны брать, а не одного телохрана». Витца жалко. Игнат сжал зубы. Ему тоже было жаль телохранителя, к которому он привык как к живому человеку. Катер свечой взмыл в небо, и с высоты 2 километров стала видна шапка серо-голубого дыма над кратером Катакачи.